Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Демяна на Моросейке в Москве. Здравствуйте, отец Федор.
Добрый день, отец Максим. Добрый день, радиослушатели.
У нас сегодня, если можно так сказать, заказная передача. Несколько писем однотипных я получил в этом сезоне с большой просьбой пригласить человека с семейным опытом, желательно мужчину и хорошо, если даже священника, который бы поделился с нами, вами, своими размышлениями по поводу воспитания юношества и подростков в православной вере. И никого лучше и достойнее, чем отец Федор, я придумать не смог, поскольку у батюшки у самого... 8 детей.
Вот. 6 сыновей и 2 дочки.
6 сыновей и 2 дочки. Мужчина в самом расцвете сил. И священник с стажем служения... 32 лет, да. Поэтому, значит, вот будем сегодня рассуждать о том, как нам все-таки воспитывать наших детей таким образом, чтобы они... приобрели, я бы даже сказал, не потеряли, а именно приобрели любовь к Богу, любовь к церкви. Буквально вчера у меня состоялся разговор с нашей старинной прихожанкой, многодетной мамой, у которой старший сын в этом году женился, и они с женой в храм не ходят. И для нее это полная катастрофа. И она понимает, что ради нее, ради мамы старший сын еще готов демонстрировать свою религиозность, но в душе у него как бы такой потребности нет. И у нее прям вот рухнул мир. Мне пришлось долго ее утешать, успокаивать, говорить, что еще не вечер и так далее. Но вот она воспитывала его хорошо, правильно, искренне. Он трудился и в храме, и учился в воскресной школе. И в семье у них была и молитва, и любовь, и всякое такое. Но вот, начиная с переходного возраста, она какое-то время еще его тянула в храм, а когда он стал совсем уже взрослым, это исчезло как внутренняя потребность. Поэтому мой первый вопрос, собственно, откуда вообще берется в человеке эта потребность в Боге?
Ну, это тайна, которую мы описать не сможем. И об этой тайне мои самые любимые слова – это слова такого Авва Алония из древних патриков. «Если не скажет человек в сердце своем, есть только Бог, и я, не может спастись». Вот сказать «этот человек может», может не сказать. А за него сказать это не может ни папа, ни мама, ни Господь даже, ни духовник, никто. То есть вот это личное «Господи, ты мне нужен, я без тебя не могу, поэтому я иду в храм тогда, когда меня уже никто к этому не принуждает, и обстоятельства не призывают меня к этому». До этого, может быть, надо дорасти в течение нескольких даже десятилетий. Но я тоже сталкиваюсь с такими вопросами, с такой горечью наших и прихожан, и прихожанок про своих детей. И я хочу сказать, что это не вина часто родителей. Не надо себя за все корить. Бывает такое, что вина родителей, когда они требовали, но не жили по-христиански, орали, унижали, использовали евангельские цитаты и мысли святых отцов как дубинку для утверждения в своем властолюбии. Вот. И дети, почувствовав разницу, и не поверив, они... из-за этого ушли из церкви. Но то, что вы описываете, это не так. И давайте вспомним сыновей пророка Самуила. С ним Бог разговаривал в голос. Он управлял целым народом, а дети были у него никуда не годные. И именно поэтому и попросили царя. Избранный народ и попросил царя. Поэтому здесь, может быть, второе, что я бы сказал, это то, что, отец Максим, вы, наверное, помните, в 90-е годы мы священники, мы иногда по 3, по 4, по 5 пожилых и даже старых людей, находящихся в конце жизни или уже у врат смерти, мы причащали и соборовали первый раз за многие десятилетия.
И даже крестили.
И даже крестили, да. Но я хочу сказать не о тех, кого мы крестили, а о тех, кого мы причащали, принимали исповедь. И я думаю, что вы тоже помните. Я много раз помню этот сюжет, когда человек ходил в храм до революции, во время первых лет советского лихолетия, а потом не смог ходить, потому что это было опасно. Очень, ну, понятно, были большие угрозы. И вот человек на смертном одре, возвращаясь к церкви, он говорил, что если бы сейчас все вернуть, я, конечно, бы ходил в церковь, чего бы мне это не стоило. И я обладал в детстве этим сокровищем. Ну, вот такой был основной мотив. И я его потерял, и я в этом каюсь. Поэтому, если в ребенка вложена любовь, подобная любви Христовой, если он знает на вкус, да, благодать Божию, мы можем так сказать, это, в общем-то, и есть выполненная задача воспитания. А дальше тайна его свободы, и он выбирает сам, вполне возможно, что он обретет свою церковную жизнь уже в конце земной жизни, найдет другого духовника, не того, у которого он все детство исповедовался, и это абсолютно нормально, потому что отношения с духовником во многом напоминают семейные отношения. И тот человек, который подходил папе и маме, вполне возможно, что не очень подходит выросшему ребенку. Вот. И отчаиваться, унывать не надо здесь. Мы знаем очень много случаев, когда люди возвращаются в церковь. Те семена тепла, любви Христовой, которые наша вопрошающая вложила в своего сына, обязательно взойдут.
Можем мы проводить аналогию между религиозным воспитанием и личной верой человека, юного еще, может быть, человека? И я вот каждый раз думаю, что, ну, у вас же тоже уже есть взрослые дети, у меня есть взрослые дети, есть еще, может, и маленькие. У вас сколько младшему?
10.
А у меня младшие 15. Ну, мы и ровесники, на самом деле. И вот я смотрю, например, на... Сейчас война очень четко проявила отношение человека к родине, к войне, к защите, к западным ценностям и так далее. Вот я вижу, как, например, вот в этом вопросе, если родители искренне любят свою родину, то дети в основном воспитываются патриотами. Если люди смотрели на Запад, причем я говорю даже про православных людей, которые ходили в храм, исповедовались, причащались, но которые главные ценности для себя видели на Западе. Например, отправляли их учить, допустим, иностранный язык куда-нибудь там в Лондон, на Мальту, или даже учились они там в каких-то зарубежных школах, или просто вот разговоры были о том, что вот, а где мы проведем лето? Да, конечно, в лучшем месте на свете, там где-нибудь в Италии или еще куда-нибудь. И я прям вижу, как вот это вот отношение к родине, она почти 100% передается детям. А вот отношение к вере как бы не так. Есть у вас какие-то на эту тему размышления? То есть вот в семьях патриотов практически все, если только не было каких-то прям грубых ошибок, дети вырастают патриотами. Я специально, ну так, очень грубо это очерчиваю. И наоборот, вот те люди, которые видели свою родину там на Западе где-то, центр мира для них был где-то там, они и душой туда, если кто и не сбежал, то здесь все равно просто ждут, когда вся эта свистопляска закончится, и можно будет снова спокойно ездить там Европы, куда-нибудь еще что-то такое. Вот, а с верой, вот по моим наблюдениям, так просто не получается. Именно в силу того, что это какое-то более личное дело, чем тот же самый патриотизм или любовь к национальной кухне даже, какой-нибудь еще, если понизить градус, да, там воспитан в каких-то вкусовых предпочтениях. Если тебя с детства зерой не кормили, то ты в плов зеру добавлять не будешь, хотя плов будешь кушать, но готовить его будешь по-русски, а не по-узбекски.
Ну, вы знаете, мне кажется, что мы настолько сильно поменялись и переосмыслили за прошедшие вот 3 года, что каких-то общих схем уже очень трудно наговорить и обозначить. Вот есть, например, семья, где 5 детей, которые выросли в одной стране ЕС. И отец, и мать – это люди, которые периодически говорили, там давно еще, 10 лет назад, ну, знаменитые слова «надо валить». Получили там образование, освоили язык, не один, и все вернулись сюда, потому что захотели. Потому что, несмотря на то, что они там и смотрели новости, CNN постоянно, это такая промывка мозгов, тоже очень интересная. Тому, кто сомневается, я могу рассказать о том, как моя подруга, живущая в Камбодже, друг детства, одноклассница, еще 25 лет назад мне сказала, что что-то не то. Я говорю, а что? Ты знаешь, у нас все время работает везде CNN, и никогда ни одной хорошей новости про Россию. Если про Россию, то сразу черно-коричневые тона, картинки, сразу грязь, и сразу все плохо. Хотя это были еще такие...
Вроде дружественные времена, да?
Да, конец 90-х. Вот, вроде дружеские времена, действительно. И, тем не менее, и отец спрашивает одного из них, а почему ты хочешь? У меня там родина. И он задает вопрос, а что для тебя родина? И я вот сейчас, мне, чтобы не расплакаться, только отец Максим. Он говорит, храм Косьмы Демьяна на Новороссийке. Понимаете? Ну, то есть, все настолько по-разному. Но еще я очень много знаю людей, которые уехали. Там, нашего поколения в молодости уехавшие там, на Запад, эмигрировавшие в Штаты, в Израиль. Причем в Израиль, как люди, исповедующие иудаизм, вдруг для себя это открывали, потому что в 90-е годы ты оказался совершенно без господдержки, там, если ты его не исповедовал. И там пришедшие в церковь, ощутившие себя там русскими православными людьми, и часть из которых все равно возвращается, это поразительно. Вот поэтому здесь вот, у меня такой одной оценки нету, хотя, конечно, если человек воспитывается в, ну, такое избитое сейчас словосочетание западной ценности, ну, как комфорт, хорошо поесть, хорошо одеться, мягкий климат, конечно, постепенно это переформатирует человека. Возвращаясь на родину, он видит там серое свинцовое небо, там, да, и что-то еще, ему тяжело. У меня один из моих сыновей, когда был совсем маленький, смотрел вот в такую описанную погоду в окно и сказал, я не люблю Россию, хочу жить в джунглях и быть бегемотом. Вот, потому что он считал, что купаться в теплом болоте, да. Думаю, в ужасе мы с мамой. Почему? Вот потому что все, не люблю, когда, значит, холодно и нет солнца. Но, тем не менее, когда люди сталкиваются с тем, что сейчас там происходит, особенно с этой кислотной гендерной повесткой, когда человек приходит учиться в один московский вуз и спрашивает свою однокурсницу, девочку, моя крестница, спрашивает американку, которая приехала сюда учиться после блестящего колледжа в Соединенных Штатах, и говорит, а что, что-то отношений нет, образование не котируется. Ну, это еще до своего было. Так говорит, а ты понимаешь, я закончил такой-такой престижный колледж, а там нет ни одного человека, который посмел бы публично себя назвать, простите за такое слово, натуралом. Ни одного. Если ты не кто-то в гендерной повестке, тебе не подадут руку. Мои родители меня сюда прячут. Там зарабатывают, а здесь я живу. Вот перевернутая картинка. Раньше все было наоборот, да?
Сейчас, вот. Сейчас нам будет сложнее с этой темой. Трамп придет, порядок наведет, да? Ну, в этом вопросе у них там, наверное, если ему позволят.
Возможно, конечно, хотя бы смягчит это. Хотя бы смягчит, разбавит, да, кислоту. Вот. А с верой, конечно, все по-другому. И иногда перетряска в жизни, она способствует возвращению к вере. Понимаете, вот описанный юноша, который...
У него все хорошо.
Да, у него все хорошо... И он считает, что он и без веры все хорошо, и что у него прекрасная семья, и он вырос в любви, это не имеет отношения к церкви, в которой его мама и папа когда-то пришли. А это не так. И когда он, вот, может быть, останется один, наедине с своими проблемами, когда у него начнут вырастать его дети, он все-таки начнет искать и поймет, что этот источник благодати, укрепления Бога, общения с Ним, он ему необходим, и должна вот эта личная алчба. Господи, вот ты, вот я, да? Это, помните, мы когда готовимся к причастию, читаем псалмы, и мы читаем 23-й псалом, мы род ищущих лице Бога Иаковля. Вот на библейском языке поиск лица – это поиск личного разговора, личной встречи. Вот не просто отбубнить молитвы.
А вот вам не кажется, простите, что я вас перебил, я боюсь, что мы сейчас утеряем для меня эту важную мысль. У вас в одном непродолжительном высказывании соединились две, на мой взгляд, разных мысли. С одной стороны, вы сказали, что Бог ему будет нужен для решения каких-то проблем, и я уже даже хотел в тот момент сказать, а не будет ли это недостойным и не совсем правильным, таким практическим, что называется, отношением к Богу. Да, я не могу сам решить свои проблемы, и поэтому, Господи, помоги мне их решить какие-то там. Правда, вы тут же эту тему закрыли, сказав, что нет, мы ищем встречи, мы ищем лице Бога Иаковля. И как это вообще соединяется-то тогда, получается, в одном?
Это соединяется, знаете,
если как? Если человеку, с ним происходит что-то, да, нехорошее, мы выяснили, пока у юноши все хорошо. Ну, мы это не будем считать, что, чтобы он на нас не обиделся, если вдруг он будет слушать нашу программу, что вряд ли, конечно, что мы не о нем, а вот о рассказанном некоем образе сейчас говорим, хотя это вполне конкретный человек. У него все хорошо, ему Бог не нужен. Значит, что-то случится, ему будет Бог нужен. Ну, не является ли это как-то вот...
Да дело в том, что в процессе взаимоотношения человека с Богом два участника, и человек, и Бог. И человек Богу нужен, особенно человек, который вел евхаристическую жизнь. С ним у Бога совершенно другие счеты. Если человек, выросший вне церкви, даже крещенный, там, пошел по наклону и как-то неправильно себя живет, это одно дело. Но если человек, допустим, начинает вести в студенческие годы блудную жизнь, и его выталкивает, его выбрасывает из Евхаристии естественным образом, и он уже не может туда ходить, то суд совершенно другой. И Бог по-другому стучится в судьбу этого человека. И Бог, как мы знаем, есть Бог-ревнитель.
Угрожаете.
Бог сокрушает идолов. И дело не в том, что угрожаю. Дело в том, что смысл жизни человека в богообщении. И если человек, который жил богообщением, спокойно закрыл эту тему и пошел заниматься всем, чем угодно, только без Бога, Господь будет его к себе возвращать. Ну да, так будет. Отец Максим, а сколько вы знаете людей, которые пришли в храм, потому что случилась беда? Огромное количество.
Да знаю, я тут
огромное количество.
Поделюсь одной программой наших коллег из журнала «Фома». Мы записывали подкаст «Как мы пришли к вере». И действительно, когда я сказал, что у меня ничего плохого в жизни не случилось, вот, и вообще никакой перетряски не было при моем приходе к вере, все очень удивились. Они сказали, разве не у всех что-то должно случиться, чтобы они пришли к вере? Я говорю, знаешь, вот у меня нет, у меня все было прекрасно. Мне не требовалось Богу никак, не то что наказывать, а вообще как-то встряхивать. И действительно, я понимаю, что для большинства людей их приход к Богу и вере связан как-то с разрушением их мира часто. Это может быть болезнь, когда ты вот строил планы, а тебе говорят, знаешь, а вот ты сейчас, все твои планы мы обнуляем, и будем тебя лечить, и с неизвестным вообще результатом. Ты, скорее всего, через полгода умрешь. Ну, или там будем смотреть, что с тобой будет. Или у человека, там, не знаю, разрушилась семья. Я уверен, что к вам тоже приходит постоянно. Я сегодня перед программой разговаривал с человеком, у которого, и это несколько раз в неделю со мной такое происходит, у которого там ушла жена, и он пришел к священнику об этом поговорить, потому что он не знает, как ему жить дальше.
Ну, человек в обмороке, чтобы он пришел в себя, надо настучать по щекам, понимаете?
Вот, да.
Да, но ведь... И Господу иногда приходится так делать. Мы вынуждаем его к этому. Иначе не достучаться до человека.
Ну, какая-то манипуляция, нет? Я понимаю, что мы немножко уходим от темы нашей программы, но вот дети-то наши...
Давайте, отец Максим, с другой стороны подойдем к этому вопросу. Хорошо, мы обозначили эту проблему. Дай Бог, чтобы все те дети, которые выросли, наши и не наши, в храме, и вдруг посчитали, что это просто детский антураж их.
Ну вот вы говорили, человек жил евхаристической жизнью. Да. Я понимаю, что если человек пришел к Богу в 20, в 30, в 70 лет, ну лучше не 70, лучше раньше, и начал причащаться, начал исповедоваться, это для него совершенно сознательный выбор глубинного переживания. Он осознанно приступает к чаше в той мере, естественно, причащается отчасти, насколько может вместить, насколько может понять. То ребенок, ну вот я всегда, у меня есть, я почему сам с собой и с вами... Почему мне от вас эти ответы тоже нужны? Потому что я сам с собой тоже спорю. У меня несколько такое, ну, магическое, что ли, сознание. Я стремился крестить своих детей как можно раньше. Не в смысле, что я боялся, что с ними что-то с некрещенными случится. Но мне важно было, что вот, когда мне мой духовник сказал, после 8-го дня можно крестить. Вот я и сразу даже там... Когда мне говорят, ну, 40 дней надо ждать. Мне сказали после 8-го, я бегу, значит, сразу их крестить после 8-го дня. Причащать как можно чаще, причащаем мы ребенка, ходим. Я помню, матушка была, когда молодая, в силах, она там по несколько раз в неделю могла с детьми в храм бегать и их, соответственно, причащать. Ну, насколько мы можем сказать, то есть я не считаю это бессмысленным. Наоборот, я всем так и говорю, ребята, как можно чаще в храм, как можно чаще на богослужение, хорошо, если это какое-то там участие в нем, и причащение обязательно, чем чаще, тем лучше. Вот. Но насколько вот за это можно спрашивать выросшего человека, который, ну что ли, получается, что вот он 100 тысяч раз причащался. Ну, реально, в году 365 дней, да, 54 недели, раз в неделю он причащался в течение 15 лет. Да. 1000 раз он приступал к чаше, принимая тело и кровь Христову, да. И ничего не почувствовал, раз он ушел.
Нет, отец Максим, не согласен с вами. Вот еще раз. Для человека все, что связано с храмовой жизнью, становится антуражем его детства. Как двор детства, как квартира детства, которую он любит, о которой теплые воспоминания. Но пока личной встречи с Богом, который есть моя жизнь, у него не произошло. Владыка Антоний Суржский говорил о том, что эта встреча для человека воцерковленного с детства иногда бывает многократно болезненнее, чем человека, пришедшего
с улицы. Я не могу не согласиться. Я смотрю на своих великовозрастных некоторых детей. Для некоторых жизнь их в церкви является глубинной потребностью. А некоторые действительно относятся к этому, прям как вы сказали. Они не против. Они с удовольствием придут в храм. Но не бегут они туда.
Ну вот смотрите, давайте проведем параллели с педагогическую проблему, семейную. Отец вкалывает, обувает, одевает, кормит, нанимает репетиторов, оплачивает, допустим, поступление в институт. Благодарен ли ребенок ему за это? Нет.
Нет.
Ну да, потому что это, естественно, должно быть. Когда он будет ему благодарен? Возможно. Когда он начнет вкалывать на своих детей? Вот когда у него, его ребенок поступит в институт, он скажет, ничего себе в меня вложили. Я-то думал, что это все мое, я никому ничего не должен, как они обычно говорят. Поэтому иногда жизненный опыт возвращает человека к пониманию того, что в него вложено. А сейчас они чистые, хорошие, нравственные, за счет помощи Божией, воспитанной в церкви. Но они считают, что они всегда, они такие были, если бы не церковь. Они еще этого не оценили. Что можно, вот если немножко с другой стороны подойти к описанию этого пути, чтобы не было, может быть, какого-то такого, какого-то смущающего описания Бога как того, кто наказывает, да, покинувшего детскую площадку. Вот, вы знаете, человеку с детства рассказывают про океан, но он его никогда не видит. Он вырастает. Его приводят к большому-большому бассейну. Говорят, здесь соленая вода, глубоко, есть даже искусственные волны, можно плавать, это океан. Он говорит, нет. Я, если буду искать океан, я знаю, какой он, я его найду. Вот человек, воспитанный во Христе, в вере, он все-таки вот тогда, когда... Ну, обычно говорят, он знает, в какую дверь стучаться. Вот тогда, когда обстоятельства, может быть, внешние, а может быть и внутренние, может быть, все хорошо снаружи, но он может просто исчерпать все смыслы, ради которых стоит жить. Вот в этой ситуации он действительно будет знать, куда, как говорится, куда ползти. И, вспоминая священника, который был с ним добр, ласков, внимателен, сердечен в детстве, он пойдет искать такого же священника. Найдет другого, тот уже может лежать в земле к этому времени. Вот. Но он будет искать, исходя из тех стандартов любви, которые в него вложены в приходе и в семье. Поэтому я для себя формулирую это так, что задача, одна из главных задач воспитания – это отогреть ребенка на всю жизнь любовью, чтобы он именно такого стандарта любви, настоящей христианской любви, искал, созидал в своей семье, ожидал от своей жены и передавал его своим детям. Тогда, скорее всего, где источник этой любви? Это только Христос. Тогда есть надежда, что он там пойдет. Но это действительно так. Вот, допустим, есть и мои дети, которые сейчас живут отдельно, они достаточно редко причащаются, но причащаются. А то есть для них это все равно, ну, скажем так, зов такой, он звучит, Господень, они знают, что это надо. Но, кстати, отец Максим, детям священников в этом вопросе тяжелее, чем просто даже приходским детям мирян. Потому что мирянин, он может сказать, ну да, я виноват. Я вот читаю вам, детки, Евангелие, стараюсь, но иногда срываюсь там, кричу, жизнь моя не соответствует. Но вот есть батюшка, а его жизнь соответствует. А батюшка, так сказать, не может, понимаете? И любой поступок батюшки, да, он может... Ну как, вы помните, как потерял веру Варлам Шаламов, да? Нет, он видел, как его отец зарезал петуха, священник. Да, его отпевали... Отец Александр Куликов отпевал в Кузнецах. Насколько конец его жизни был христианским, мы не знаем, но жизнь была безбожная, декларирована безбожная, это мы знаем. Но вот поступок отца, поэтому приходит переходный возраст. Все авторитеты подвергаются сомнению. И родительский мир и мировидение подвергаются сомнению. А в верующей семье и в семье священника это все, что связано с церковью. Поэтому все подвергается сомнению, понимаете? Иногда подросток приходит в храм из противостояния родителям, а здесь наоборот.
Здесь наоборот.
Здесь выходит. Наоборот, да. И поэтому я считаю, что 5 с 3 плюсами высшая оценка священнику за воспитание может быть поставлена в том случае, если его выросшие дети продолжают причащаться, и при отсутствии другого священника готовы исповедоваться у папы. Вот это вот. Значит, он авторитет не уронил, связь сердечная осталась, и ему продолжают доверять как папе, как священнику. Это безумно тяжело, потому что, да.
Вопрос из этой же области, я понижу немножко градус того, что вы сказали. Я для себя это внутренне назвал Одесской семинарией. Да простят меня истинные и замечательные выпускники, видимо, уже не одного десятилетия Одесской семинарии, но мне почему-то не везло в жизни именно на выпускников Одесской семинарии. Вот, знаете, такая встречается ситуация, когда ребенок, воспитанный в православии, это действительно часто дети духовенства, но совсем не обязательно. Но именно из воцерковленных семей, воцерковленные дети, они прекрасно знают церковную жизнь. Они даже иногда поступают в семинарию. И сами становятся священнослужителями. Они знают все правильные слова. Они прекрасно знают все правильные ответы на правильные вопросы. Но ты смотришь, когда беседуешь с таким человеком, и у него, условно говоря, пустые глаза. Для него за словами о Христе, о причащении, о молитве практически ничего нету. То есть просто вот есть обряд, есть богослужение. Есть традиции церковные, есть внешние формы. То есть, вот если совсем по-философски, при полной идентичной передаче внешних форм, какое-то абсолютное, я не знаю, передача ли это, того, что там и не было ничего, или это просто невозможность передать какое-то внутреннее наполнение. То есть, традиции есть, обряды есть, ностальгия есть по запахам, по формам, по красоте богослужения, по сытой и спокойной жизни, по красивой картинке. Но я прямо вот говорю, у меня это прям травмирующий меня опыт. Да простит меня истинная Одесская семинария, я уверен, что там не есть настоящая душа и все как положено. Но вот я не могу разговаривать с такими людьми, потому что на каждое слово у него есть свое слово.
Он своя как бы, поговорка, да?
Да, он понимает, как ответить правильно, он знает, но это прям вот ощущение, они никогда не признаются, такие люди, но, по сути дела, у меня возникает полнейшее ощущение, что я разговариваю с атеистом, с каким-то засланным казачком, который вот четко понимает все, как, вот, как надо все сделать, чтобы не придерешься, не подкопаешься. А содержания нету. И вот я это встречаю, почему я сказал про семинарию, условно, потому что молодые люди. Вот человек молодой, а уже и он не понимает, что он лицемерит. Может, мне, конечно, это кажется, но вот какое-то жуткое несоответствие между формой и содержанием, и мне кажется, это даже хуже, чем если ребенок искренне в переходном возрасте скажет, да я не хочу всего этого, как бы не надо мне. Да, папа, ты не живешь в соответствии с тем, что ты говоришь. Но для меня это не норма, и поэтому мой вопрос звучит примерно так. При всей нашей внутренней лживости, внешней паскудности, как мы можем объяснить детям, что это не норма? Потому что если они вот искренне любят маму с папой, о чем часто говорят, как о необходимости воспитания, они с нас себя рисуют, мы лживые, лицемерные, я не о вас, о себе, я лживая, лицемерная сволочь, и, соответственно, меньшее, чего бы я хотел передать своим детям, это собственное лицемерие. Я не говорю, что во мне вообще нет правды, искренности. Есть. И вот как одно передать, а второе нет? Простите, что я так долго и криво пытался эту проблему.
Я хочу защитить моего друга отца Максима от клеветы. Да. Поэтому это все, да, это некий другой отец Максим такой. Но я хочу сказать, что есть один радикальный способ встряски вот этого всего ила, который, да, так сказать, накапливается, это уметь просить прощения у ребенка. Если ты повысил голос, там, наорал или был неправ. А вот если, я знаю известных психологов, в том числе православных, которые говорят, что этого категорически нельзя делать, потому что это роняет родительский авторитет, это совершенно не так. Дело в том, что родительский авторитет для верующего человека, это опирается на закон Божий, ну, в широком смысле этого слова, да, который мы, так сказать, или как в Псалтире на оправдание Божие. То есть поиск везде правды Божией. Вот мы говорим, научи меня оправданием твоим. Да, Господи, научи меня везде видеть, как правильно по твоей правде поступить. Когда отец использует веру как дубинку для того, чтобы загнать в стойло членов своей семьи или мать, сказать против ребенок ничего не может, у него еще не столько знаний, язык не подвешен, но он чувствует фальшь. И он от этого очень сильно отдаляется, от этого закона. святого закона Божьего. Если папа пришел, как бы тебе не было это тяжело просить прощения, особенно у того, кто, так сказать, подчинен тебе, над кем ты имеешь какую-то степень власти, очень тяжело. Но это надо себя нудить. Пришел, сел на кровать, обнял, поцеловал, сказал: сыночек, прости. Я погорячился. И сегодня я был неправ. Вот у ребенка все тает, он восстанавливает понимание того, что закон Божий и над папой, и поэтому начинает этому закону доверять. И восстанавливаются искренние отношения. Поэтому я советую для того, чтобы пробиваться вот через эту нарастающую такую вот глянцевую, такую, ну, на самом деле, бронированную оболочку.
Ужасно бронированную.
Да, я советую, если не прав, нудить себя и просить прощения. Потом, конечно, нужна... Вот ребенок вошел в переходный возраст, все авторитеты подвергнуты сомнению. Там папа, мама, представляете, мне там Пашка в школе сказал то-то. Сыночек, мы тебе говорили это по 20 раз каждый. Нет, вы не говорили. Знакомая ситуация.
Конечно.
Да? То есть он в принципе не слышит ничего, что сейчас ему говорят папа и мама. Это законный путь человека в отдельную жизнь. Так Богом установлено, да, ты должен оставить отца и матерь в каком-то смысле. Потом прилепиться к жене. Вот. Но это происходит, конечно, уродливо. Первое время, поскольку он еще не наполнен собственной жизнью, это происходит уродливо. Что проще всего делать для того, чтобы тебя восприняли в 14 лет мужиком? Да? Нужно выругаться матом, плюнуть на асфальт, выпить пиво там, и с кем-то подраться. И тебе кажется, что вот, ну, это не так, конечно, мы понимаем, да? Но все это происходит уродливо. И самое плохое в это время – это то, что нету сердечной связи, нету доверия. Это вот один раз вы, отец Максим, в какой-то лекции проводили аналогию, которая мне очень запомнилась, с автомобилем, когда ты крутишь руль, а он никак не связан с колесами, с передней осью. И машина неуправляема. Вот нужно с самого начала жизни ребенка озаботиться ежедневным, ну или хотя бы еженедельным восстановлением сердечной душевной связи. Она не строится, вернемся к этому, тем, что вы зарабатываете, поете, кормите. Нет, она строится через постоянное общение. С маленькими детьми. Это ошибка большинства отцов, которые говорят, ну, вырастет, я с ним буду в хоккей играть там, или в шахматы. Сейчас о чем мне с ним говорить? Пусть мама им занимается и бабушка. С маленькими детьми сердечная связь строится тактильно. То есть его надо тетешкать, мять, жать, целовать, щекотать. Он строит так, он так понимает, что папа и мама его любят. И папа тоже так его любит. Он для него это вот так. Пока в какой-то момент он говорит, не обнимайте меня. Вот начался переходный возраст. А до этого надо его обнимать как только можно. Причем некоторые проблемы, допустим, ревность старшего ребенка к появившемуся малышу, когда он все делает, чтобы на него обратили внимание, там, надевает памперсы, я не знаю, там, если там не дают соску или не разрешают заворачиваться в пеленки, он кричит, орет, чем-то разбивает, разбрасывает лего, только чтобы им занялись. Вот, там начинают его вразумлять, надо просто его затискать. Все, 3 минуты объятий решают проблему на какое-то время, пока вновь он не будет искушаем мыслью о том, что его перестали любить, потому что теперь любят вот этого малыша. Вот надо строить сердечную связь, этим надо заниматься. Это вообще главное в отношении родителя и ребенка все время предшествующее переходному возрасту. Нужно рассказывать сказки, нужно строить бани, нужно ходить в поход на лыжах, там, жарить шашлыки, выезжать куда-то, ходить в музеи. Ну вот что, что у вас получается, то, что вы можете делать интересно для ребенка. Вот не правила дорожного движения рассказывать заунывно, а делать интересно.
А ездить с ним на машине?
Ездить на машине куда-то.
И комментировать эти правила.
Вот может быть так, да. Ну, по крайней мере, понимаете... Вот я помню свое ощущение. Мой отец, царство ему небесное, в 90-м году умер. Он был человеком таким интеллектуалом, очень развитым. Работал в метрострое, но по своему внутреннему миру и интересам был там, культурологом и литературоведом, скажем так. И вот все его знакомые, квартира была в центре Москвы, там постоянно собиралась какая-то такая богема, художники, поэты. Я понимал, что я интеллектуально отцу совершенно не интересен, конечно. Ну что я такой, маленький мальчик. Но когда он приходил, даже оставив гостей, и сидел и рассказывал нам с сестрой, это называлось «Небылицы», это какие-то такие многосерийные саги приключенческие, я понимал, что я ему интересен сердечно. Понимаете? И это вот самое главное, знаете, в отношениях. И да, тогда, конечно, всегда он для меня оставался авторитетом. всегда оставался авторитетом. Поэтому подготовиться к переходному периоду ребенка, когда у него начнутся вопросы, в том числе с верой, надо с большим тщанием, выстраивая и восстанавливая сердечную связь с ним. Это разговор, это чтение книг с комментариями, с обсуждениями. Это, возможно, новое есть такое, просмотр сериалов, например. Когда вы смотрите сериал какой-то с ребенком красивый и, допустим, пишете сценарий из ваших предположений на следующую серию и обсуждаете, кто и как поступил здесь. Или читаете книгу. Совет Иоанна Златоуста, кстати, от нашей общей знакомой Анны Сапрыкиной, она нашла его в 12 томах творения святителя о том, что детям лучше читать во время еды. Я это услышал, и сейчас я им читаю во время еды. Они вместе, они молчат, вот рты заняты у них. И там 15-20 минут ты можешь почитать. Мы прочитали там «Киево-Печерский патерик», мы прочитали «Детские годы Багрова внука». Потрясающая книга. Ребенок 12-летний так сказал: «Пап, ничего не происходит, но оторваться невозможно». Вот, да, там, допустим, «Одиссею». Они сразу стали играть в «Царя Неугамемнона». Вот, понимаете, вот. А сейчас читаем «Экзюпери». «Планета людей». Сложно идет, конечно, немножко постарше надо быть для нее, но комментируем, спорим, рассуждаем. А вечером после молитвы надо что-то прийти им рассказать. И вот это, когда папа пришел и что-то рассказывает, какие-то приключения, еще что-нибудь. Вот это и тогда, когда все натянется, и канат этот сердечной связи станет ниточкой, он не порвется. И ребенок ваш мир полностью не отвергнет. И для него это будет важно. Ну, потом, конечно, это вопрос личного примера, безусловно. Если я помню историю, как отец так кричал на мать и стучал кулаком по столу, что сломал руку. Вот, и там на гипсе себе написал, потом каюсь. Вот. Но, конечно, дети это видели все. И, конечно, это неуважение к матери, отца и формальное быстрое вычитывание правила. Вот еще один тяжкий пример. Многодетная семья, папа. Такие здоровые руки гири, мечта боксера такие, знаете. Вот. И вычитывание полного правила по молитвослову, сколько бы тебе лет не было. При этом ребенок должен стоять ровно и смотреть в святой угол, а если он отворачивается, то папа дает ему затрещину. И каждый ребенок, вырастая, вылетает из семьи пробкой, выходит замуж, женится на ком угодно, лишь бы был решен жилищный вопрос, и можно было уехать. Вот за кого угодно, только с квартиры или там с комнатой. И не ходит один только из выросших детей, ходит в храм, поет на клирсе в одном приходе. Вот, потому что это его, как бы он, ну, это его, он любит очень это.
Практический вопрос, с которым сталкиваются большинство родителей, к сожалению. Примерно в районе 13, 14, 15 лет ребенок говорит: «Я в храм не пойду». Это мягкий вариант. Самый мягкий вариант не такой даже. «Я пойду в храм, потому что ты меня заставляешь ходить в храм, я понимаю, что я обязан ходить в храм, но я не буду причащаться». Потому что я не готов, или если ребенок готов сказать, он скажет, что я не понимаю, зачем мне это надо, или я не хочу, или пусть это будет моим решением. Дальше он может сказать: «Я не пойду в храм», причем это тоже может быть в разных вариантах: «Я устал, я не могу, и в конечном счете я не хочу, или я не знаю, зачем мне это надо». А вплоть до того, что он может снять крест и сказать: «Я не хочу носить крест». Вот что родителям в этой ситуации нужно делать? Сегодня как раз я служил с утра, у меня юноша один такой причащался. Правда, мне он виду не подал, но подошедшая перед ним мама предупредила меня, что сын сказал, что он не хочет причащаться и готов это сделать только ради нее, потому что вот она очень настаивает на том, чтобы он причащался. Мне он не сказал. У нас с ним об этом разговор не состоялся, он просто назвал свои грехи. Я просто прочитал разрешительную молитву, спросил, можно ли я, батюшка, задам вам сейчас несколько вопросов. Я сказал: «Слушай, сейчас времени нет на исповеди, напиши мне, мы с тобой свяжемся и будем с тобой разговаривать». Он с радостью согласился, и нам еще предстоит с этим 14-летним юношей разговор. Но вот проблема, собственно, в чем? Ребенок говорит: «Я не хочу, я не вижу смысла, не надо мне это». Что делать родителям? Пусть не ходит. 14 лет – это 8-й, 7-й класс, 13 лет, может быть.
Да, причем часто, допустим, это мама его водила, а папа не ходил.
Иногда даже ходила мама и папа, хотя...
Ну, так он обычно там вот... Да, не
играют. Иногда папа ходил, потому что мама настаивала.
Да, но сейчас бывает. Папа вырос и перестал ходить.
Да. Вот даже ходят. Они сегодня, кстати, вот знаете, почему они пришли? Такой лайфхак хороший, вот мне прям понравилось. Он сказал, мы же, мама мне это сказала, как она убедила его прийти сегодня в храм. Он сказал, ну, у нас сегодня такое семейное мероприятие. Мы же вместе всей семьей ходили в кино. Мы вместе всей семьей ездим на пикник. Вот у нас мы в воскресенье там или когда-нибудь вот, мы поедем там на дачу или еще куда-нибудь, на день рождения к твоей троюродной тете или двоюродной сестре. Это наше семейное мероприятие. Пожалуйста, вот изволь в храм прийти. Сегодня это сработало. Я понимаю, что это ненадолго. Вот, но вот стоит, то есть если совсем упростить вопрос, стоит ли заставлять, ну, любые комментарии ваши вот к подобным ситуациям и к подобным отношениям.
Вы знаете, надо... вообще любовь предполагает уважение. Обязательно. Любовь родительская даже к малышу предполагает уважение. Она помогает подростку, там, ребенку обрести себя и научиться принимать решения в жизни. То есть постепенно, год за годом, родитель отдает некоторую, все большую и большую часть пространства принятия решений самому ребенку. Ну, соответственно, он несет ответственность за это. Иначе, если она на него обрушится в связи с какими-то обстоятельствами там, в 22, он не будет уметь с ней справляться. И хождение в храм в каком-то смысле, вот как ни странно это прозвучит из уст священника, это тоже поле, на котором надо быть очень уважительным и внимательным к ребенку. Совершенно очевидно, что если ребенок 6 дней в неделю учится, включая репетиторов, он действительно очень сильно устает. То как тот день, в тот воскресный день, когда он не причащается, допустим, он причащался в прошлое воскресенье, в это он не готовится. Вполне можно остаться с ним дома. Но это должен быть день Господень. То есть все равно мы должны встать, у нас должна быть какая-то другая утренняя молитва, мы должны прочитать Евангелие, даже не рядовое, а о воскресении Христа. То есть из конца любого Евангелия спеть «Воскресение Христа увидевши», поговорить там, или там, потом прочитать притчу и поговорить об этом. То есть это все равно должен быть день, посвященный Господу. Он должен это понимать, что-то другое.
Но если
день.
Он не готов это все вообще обсуждать, дома-то, слушать, читать.
Дома-то, ну почему? Дома если ему пошли навстречу и не повели его в храм, дали ему выспаться, подняли его в 10:30, да, ну вот у нас сегодня с тобой только немножко другая молитва, он пойдет на это. Вот. А говорить о том, что ты знаешь, вот через 2 недели, давай вот это воскресенье ты отдыхай, а вот через, там, через неделю мы все готовимся к причастию. Давай все-таки так. Вот. Это помогает удержать его в церкви, может быть, еще какое-то время, но все-таки удержать. Ребенок чувствует уважение. Я просто помню по своему детству, когда мне было 10 лет, в августе папа и мама сказали: «Федя, иди сюда, ты школа, музыкалка и художественная школа не тянешь, отметки съехали. Надо выбрать между музыкалкой и художественной школой». Ну и что? Я смотрю на них, и что мы выберем? Говорит, ты выбирай. Я был потрясен. Я выбрал художественную школу, мы ее оставили. Но вот это уважение, когда мне дали вот этот папа, который все в жизни понимает, и мама, которая тоже все понимает, они дали мне, понимаете? Это как раз другое отношение с ними, это как раз та самая сердечная связь. Вот. То, что касается причастия, потому что так надо, я бы сказал, ну, нет, не стоит так. Это неправильно. Это не те отношения с Господом. Вот. Нужны ли они такие отношения? Просто потому, ну, что мама
отношения
настаивает.
Отношения ради сердечной связи. Вот тот пример, который я привел в самом начале нашей сегодняшней программы, когда уже выросший, женившийся сын, не испытывая внутренней потребности в храме и причастии, готов это делать ради мамы, потому что... А мама такая, не манипулятор, не...
Ну, пусть идет, да. Это... Давайте не будем это проговаривать и акцентировать. Понимаете, блудный сын вернулся к папе. Можно же это описать, потому что ему просто было голодно?
Ну... Да.
Да, а он к папе вернулся, понимаете, и принял отцовскую любовь. Поэтому тут не все так прямолинейно. Иногда ради папы, иногда ради
вот
еды.
Я и, да, это же.
Вот поэтому это сложно. Если взрослый ребенок своей жене говорит, я поеду в храм, чтобы мама не расстраивалась, это хорошо. Сколько раз такое бывало, когда человек говорит, ну не устал, не поеду в храм. Приехал в храм, слава Богу, что я приехал. Вот она настоящая жизнь. Поэтому пусть он едет. Но давить не надо. Но ребенок, когда он со своей невесткой, допустим, не высокопоставленный совсем, приезжает в гости к маме, он должен быть обласкан, отогрет. И там, конечно, мы перед едой, доченька, молимся, и после еды молимся. Вот. И что-то, какие-то вещи, может быть, сказать о чем-то немножко. Вот о Христе, о святых, что-то такое сказать, но не давить. То есть, сложно, но да. Это, скажем так, это режим открытой двери. Вот дверь открыта. Ты там внутри был, тебя здесь ждут. Как в отцовском доме. Ведь вспомните, папа в притче о блудном сыне, он дает следующую часть имения сыну и ничего не говорит, потому что бесполезно. Но дверь, он смотрит на дорогу, понимаете? Потому что увидел его издалека, выбежал и пал на шею ему, понимаете? Значит, он смотрел на дорогу. Ребенок должен это знать. А когда он захочет вернуться? Дай Бог, что побыстрее.
Я знаю, о чем мы с вами поговорим в следующей программе. Мы поговорим о разводах. У меня появилась интересная тут мысль.
Давайте не о разводах.
Ну, хорошо.
Я бы хотел поговорить о подростке в приходе.
Давайте.
Важнейшая тема. Она
давайте. Да, вот. Но сейчас пока продолжим. Все-таки про семью и почему я подумал о разводе. Потому что если жена плохо готовит, условно говоря, плохо готовит, невкусно, не умеет готовить. Молодая жена не умеет готовить. И приезжая к маме, он получает вкусный суп, первое, второе, третье. Пончики, блинчики и прочие вкусняшки, не является ли это... Вот часто ведь такое бывает, что мама на себя так вот перетягивает, не является ли это такой работой на разрыв, на подтачивание
отношений между мужем и женой? Ну, мама же не может нарочно хуже готовить.
А может и может,
да?
Или нет? Вот я как раз об этом и хотел спросить. Может, не должна ли?
Наверное...
Понимаете, я вот встречался с этой ситуацией, когда мне... Одна девушка, уже она жена, мать подрастающих детей, у нее были прекрасные отношения в семье, и вот она как раз говорит, слушайте, я вообще думала, что все так живут, а у нас с мужем так вот не получается, и мой муж не является таким отцом нашим детям, каким был мой папа для меня, и какое-то прямо у меня вот, когда я сравниваю то, что было у меня в семье, и то, что получилось у меня с мужем, я испытываю прямо разочарование. Это почти про пирожки, только чуть-чуть даже еще более высокого уровня. И здесь, наверное, если вдруг родители оказываются замешаны, я бы вот демонстрировал, будь я папой этой дочки, я бы демонстрировал, наверное, грубость. И вообще, фу, какая ты противная, там, не нужна ты мне, лишь бы не отрывать ее от мужа.
Вы знаете, вот я помню рассказ моей матери...
Не надо ей возвращаться домой-то, я вот про что. Притча о блудном сыне, которую вы припомнили.
Это нет, подождите, что давайте...
Надо, чтобы сын вернулся к отцу.
Да, ищем практические советы.
Практические.
Да. Я помню рассказ моей мамы о разговоре со свекровью, моей бабушкой. Очень властной женщиной, которая, приехав в дом к нам, когда нас было уже двое маленьких детей... сказала, это со слов моей матери, Наташ, ты меня можешь не бояться, я здесь хозяйкой быть не хочу. Я могу приготовить, вымыть посуду, погулять с детьми или почитать книжки. Что скажешь, то и сделаю.
И так и сделала?
И так и сделала.
Редкая
вещь. Да.
Обычно говорить-то они говорят.
Да, она так и сделала, мама перестала ее бояться, действительно. Вот. И, слава богу, все выстроилось. Вот если свекровь так умеет построить отношения, для этого нужна одна золотая вещь, которая называется смирение. Да? Она ее отзовет в стороночку, скажет, милаш, слушай.
Как говорил один мой знакомый, зверь, которым все слышали, никто не видел.
Да. Вот, скажет, ты знаешь, я боюсь, что вот есть одно уязвимое место в вашем браке, о котором я хочу большого счастья. Сын привык, что я много на кухне времени провожу. Я понимаю, сейчас другое время, у вас другие труды, сейчас можно заказать и прочее. Ты, как человек более высокий, на этом не акцентируешься. Давай я тебя подучу немножко, вот какие у него вкусы, что надо. Вот давай вот это так, борщ вместе сделаем, пончики сделаем. Вот, то есть это на самом деле, если свекровь многодесятилетняя христианка, она должна решать этот вопрос, понимаете? Это ее задача. Причем даже добрые, благочестивые христиане, выдавая замуж дочь или женя сына, они оказываются перед новой проблемой, которую они раньше не решали. Как это так? Я носила, рожала, болела, кормила, жизнь всю пожертвовала, и вдруг вот этот хлыщ для нее важнее, чем мама, да? Как это? Мужей может быть много, мама одна.
Да, вот это прям такая...
Это страшная поговорка.
Страшная поговорка.
Вот. Да. И эта проблема решается за несколько лет, даже при упорном духовном труде. То есть здесь надо всем друг друга терпеть. Но, конечно, давайте я вам еще одну историю расскажу.
Давайте.
Про молодого священника, она такая будет жесткая, с женой и тремя детьми. погодками, который встретил свою первую школьную любовь и решил, что это его счастье есть. Вот он вздохнул, конечно, о священном сане. Вот он все жене это честно сказал, потому что человек искренний. Собрал вещи, погрузил машину, и пока он не объяснился со своей новой старой любовью, поехал жить к родителям. И папа спустил его с лестницы. Прямо в рейсе.
Молодец.
Понимаете, вот это есть любовь отцовская. Вот она иногда такая. Вот она защищает территорию любви твоего ребенка, которая Божьим промыслом теперь там, а не здесь, прежде всего. Поэтому, если мы все, как христиане, будем искать, как это сохранить, у нас, ну, не обязательно, конечно, всегда спускать с лестницы, но это экстремальный случай.
Да. Вообще, время нашей программы подходит к концу, и я думаю, есть еще несколько важных каких-то таких моментов, о которых стоит сказать. Вот сложно мне опять переходить к каким-то практическим вещам, вы все время задаете такую высокую планку. Если ребенок сознательно говорит родителям, что он не верит в Бога. Вот вы приводили пример о том, что... Ну, то есть я его приводил, вы его комментировали, что ему тяжело, он устал, он не до конца понимает, зачем. А если он прямо говорит, ну, я не христианин, я вообще в Бога не верю, и вообще я лесбиянка.
Да, вот недавно на глазах именно такой случай, к несчастью. И сделать что-либо очень трудно, особенно если человек, не дай бог, все-таки в этот грех уже
не-не-не, стал погружаться. Я говорю про школьный возраст, поэтому это чаще всего просто какие-то размышления.
Нет, просто почему трудно? Потому что этот противоестественный грех молниеносно разрушает связь человека с Богом. Просто он несовместим со связью с Богом. Поэтому действительно вера теряется многократно быстрее, чем даже в падении в обычный блуд. Вот. В этой ситуации, ну, повторюсь, хорошо, в это воскресенье мы отдыхаем. Все-таки помнишь, как ты в прошлый раз тоже не хотела, а поехала и была радостная. Вот. Но в приходе, как это ни странно, должно быть что-то, что ребенка привлекает тогда, когда он не очень хорошо понимает, зачем причащаться. И об этом я бы очень хотел поговорить с вами в отдельной передаче.
Да, мы уже почти считать договорились. Следующую программу запишем.
Это сообщество людей его возраста, с которыми он вырос в этом приходе. Понимаете? Это молодежная среда, которая там должна быть, подростковая, молодежная, детская. Вот. Которой, к сожалению, у нас практически ни в одном приходе нету. Вот. И если там его друзья, вот как, например, у моих старших всех детей, у них все друзья, это друзья из походов и лагерей наших, которые мы там во все 90-е, нулевые и 10-е делали, то тогда вот этот человек перестал причащаться, но друзья у него здесь. Они все причащаются. И он все-таки там приходит потом, может, он полтора года не ходил к чаше. Но потом идет. Понимаете, вот этот костыль, скажем так, опора на пути в храм, если она есть, то если это открытая для него часть общины прихода, та, которая ему ближе должна быть, молодежная, скажем, по-настоящему включенная в христианскую жизнь, тогда его туда тянет. Даже если он приезжает на какое-то мероприятие, которое после литургии, потому что он не причащается, а вот тут все это светятся и радуются, потому что они все причастились, он уже вот в следующий раз, может быть, тоже приедет. Вот. Ну и какие-то вещи, допустим, как ни странно, молодые люди, девушки, ну, не странно, но они очень радостно идут на ночную литургию. Потому что им кажется, что нужно все не так, как обычно. Как обычно это серо, буднично и неинтересно. А ух ты, ночная литургия, а давай. Вот. И работает. Слава Богу. Поэтому вот можно это вводить. Нужен какой-то клуб и прочее. Вот это поможет. Ну, а так, если он ушел, вот я, например, знаю семью, прекрасная, многодетная, православная, абсолютно воцерковленная семья, где старший вот так и сказал. Для меня это не нужно. Крест снял, сейчас он надел его опять. Живет рядом с храмом, в котором ходил все детство, но вообще не заходит.
Да, вот я как раз подумал.
А остальные ходят в храм, понимаете? Остальные, там четверо, допустим, или там не знаю сколько точно. То есть, ну, это какое-то внутреннее решение такое, и с этой, опять с этой свободой. Понимаете, даже Господь ничего сделать не может.
Девочка, 10 класс. Сказала маме категорически: я в храм ходить не буду, мне все это не надо, мам, прости, я причем как бы нормально воспитанная, я уважаю ваше право и вашу, вот прям про уважение сказала. Вот, но я в храм ходить не буду, крест демонстративно сняла, и вообще ко мне с этой темой не подходи. Мама попыталась ее сторожить. Сказала: ну тогда отдавай ноутбук. А потом пришла ко мне и спросил, надо это делать или нет. Вот насколько еще вот уже в таком юношеском возрасте, там 15, 16, 17 лет, насколько какие-то, условно говоря, кнуты и пряники, какие-то репрессивные меры?
Ни в коем случае, никакие.
Никаких.
Не работает.
Сказать маме, чтобы вернула ноутбук.
Вернула ноутбук, дискредитирует. Давайте... все-таки поговорим о надежде, понимаете?
Ну вот пойдешь в храм, мы сходим потом куда-нибудь в кино с тобой.
Нет,
я тебе куплю какую-нибудь плюшку.
Это если после храма вы им говорите: пойдемте сядем в кафе.
Не-не, вот именно как условие, покупать, то есть наоборот сторожить.
Я считаю, что это неправильно совершенно.
Неправильно, да.
Хотя, допустим, мы куда-то едем с детьми в какую-то там паломническую монастырь смотреть. Они знают, что потом мы... с ними сядем в кафе. И даже, возвращаясь из байдарочных походов, у нас наросла традиция заходить в Макдональдс. Там в Нижнем Новгороде или по пути, где-то еще.
Вкусно и точка.
Вкусно и точка, да, простите. Вот, и как бы для них это возвращение в цивилизацию после этой постоянной тушенки вот, в котлах сваренной. Но я считаю, что... вот эти все манипуляции, они недостойны, конечно, святыни.
Ну, по крайней мере, больно, уж очень хочется.
Я не практикую.
Есть же рычаги.
Нет, надо, наверное, принять и сказать: да, дочка, ты свободна, ты взрослая, но...
И дать деньги на репетиторов, да. И в воскресенье на кафе,
потому что если штаны... не оплатить репетитора, которого пока она поступила, она будет считать это подлостью. И это еще дальше отвратит ее от церкви. Не нужно. Мама и папа должны быть теми самыми родителями из притчи о блудном сыне, которые стоят и ждут. И ничего мы с этим сделать не можем. Но, отец Максим, самое главное, в этом процессе есть третий участник, это Господь. Это Он стоит у открытой двери. Это Его чадо разругались и ушли. Взяли там, не разругались даже, но просто сказали. Ведь что такое блудный сын, который говорит: дай мне часть имения. Мне следующий говорит: папа, ты зажился. Умирай быстрее, я не могу ждать свою часть наследства. То есть ты вообще мне не нужен. Ведь это как раз то самое, что Господь мне не нужен, да? И крест снял человек. Но Христос нам описал эту ситуацию. Отец Небесный ждет. И ребенок, будем надеяться, он тоже вернется.
Ну, давайте мы на этой оптимистической ноте, на надежде, что даже если наши дети где-то сейчас не нуждаются в Боге, не нуждаются в церкви... 15 лет или 35, что Господь дождется, и даже если мы не дождемся, да, то Господь дождется. Будем в это верить. Спасибо вам за такой глубокий разговор.
Спасибо, дорогой отец Максим.
Да, отец Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Демина на Моросейке, сегодня был со мной в студии. До свидания, храни вас Господь.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.